Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
5 мая 2026 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда в это время, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа у вас в гостях в прямом эфире. Сегодня мы заканчиваем наше достаточно долгое чтение книги «Откровение». Почти полгода у нас ушло на это чтение, и я надеюсь, оно было полезным нам, особенно, как мне представляется, полезно это в свете трезвого осмысления того, что происходит сегодня в мире, что происходит в нашей душе, что происходит в нашем обществе. 66-я книга Библии, последняя книга Нового Завета, последняя книга, написанная апостолом Иоанном, и самая поздняя из написанных им. Книга, которая закрывает то, что принято называть священным каноном Писаний. Или каноном священных Писаний. Перед нами в этой последней, завершающей главе книги Откровения, в 22 главе, предстает уникальное видение будущего, вечного, я хочу подчеркнуть, будущего, которое предстает перед нами в образе города-сада. Именно сада. И здесь я хочу оговориться, перед тем, как мы, собственно, достаточно бегло посмотрим эту последнюю главу книги Откровения, с которой, я уверен, многие из вас знакомы, многие читают и даже перечитывают эти последние строки Библии. Перед этим я хотел бы вот о чем сказать. Дело в том, что в связи вот с этим видением будущего, в связи с этой, если можно так выразиться, тоской по раю, человек был всегда склонен в силу богатства его воображения к созданию того, что принято называть утопиями. Людей, таких по большей части мечтателей, называли утопистами. В их числе был и Платон с его идеей города-государства. Позже появились такие люди, как Томмазо Кампанелло, монах, который написал книгу о городе Солнце, и так далее, и так далее. Утопий хватало. Но вот последние, скажем, 2 столетия уже почти, мы все больше и больше наблюдаем, что если раньше человек все-таки искал какую-то отдушину в этих утопиях, в надежде на светлое будущее, ведь она же умирает последней, да, то последние, особенно 150 лет, мы с вами сталкиваемся с тем, что принято называть антиутопией. То есть будущее перед человеческим сознанием сегодня по большей части предстает в очень темных тонах. Одним из самых ярких примеров может являться роман Джорджа Оруэлла 1984, такая вот антиутопия в связи с этим страшным периодом двух мировых войн и появлением как коммунистического будущего, так и будущего национал-социалистского, победу над которым мы, кстати, празднуем 9 мая. И вот перед нами в 22 главе предстает то, что ни к утопии, ни к антиутопии никак язык не поворачивается отнести. Все дело в том, что в этом уникальном, я подчеркну, образе города-сада перед нами предстает это будущее как будущее того, что Пауль Тилих называет духовным сообществом или сообществом духа, если хотите. И я, перед тем, как начать, позволю себе процитировать два стихотворения, точнее, отрывка из них, причем оба принадлежат к людям, жившим в начале 20 века, которые отчасти проиллюстрируют мою мысль об этой слепой и глухой вере в светлое будущее, в земной рай. Вот вам Маяковский. По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старую телегу рабочие лежат, и слышит шепот гордый, вода и подынат, через 4 года здесь будет город-сад. В 1929 году написано это было стихотворение, когда, несмотря на нужду, трудности, люди, в общем, по большей части, верили в это будущее и, мало того, жертвовали собой ради того, чтобы его строить. В 1904 году, то есть за 25 лет до того, как Маяковский написал свои знаменитые строки о городе-саде, Зинаида Гиппиус, известная русская поэтесса, пишет: «Страшное, грубое, липкое, грязное, жестко, тупое, всегда безобразное, медленно рвущее, мелко нечестное, скользкое, стыдное, низкое, тесное, явно довольно тайно блудливое, плоско смешное и тошно трусливое, вязко, болотно и тинно застойное». Жизни и смерти равно недостойное. Рабское, хамское, гнойное, черное, изредка серое, в сером упорное, вечно лежачее, дьявольски костное, глупое, сохлое, полное, злостное. Вот это вот такое вот представление о будущем было у известной поэтессы Зинаиды Гиппиус. Человечество, которое обманывается в утопиях и захлебывается, я не побоюсь этого слова, в антиутопии. Надежда на хорошее и вместе с тем страх перед неотступным, страшным, неотвратимым будущим. Именно в начале 20 века Гилберт Ки Честертон произносит потрясающие слова: «У нас не так много поводов для веселья, но есть причина для радости». Все дело в том, что сознание человека, отчужденного от Бога, как источника своего личного бытия, оно либо тонет в этом несбыточном, утопическом ожидании земного рая, либо захлебывается, опять-таки, в сознании грядущей беды. Так вот, то, что мы с вами видим в книге «Откровение», 22-й ее последней главе, в образе города-сада, я хочу подчеркнуть, и мы уже много говорили в прошлой передаче об этих стенах, об этих воротах, об этой безопасности в вечном смысле слова и вместе с тем свободном входе в царство, как пишет апостол Петр, который открывается верующим людям. Вместе с тем стоит сказать еще несколько слов о городе. Городе как вообще явлении цивилизационном. Дело в том, что первый город построил Каин. Каин, убивший своего брата Авеля. Отсюда вот эта история города как символа человеческой цивилизации. Что такое город с точки зрения географической, скажем так, и социальной? Во-первых, даже если это всего несколько домов, если вы окружили стеной, это уже город. И даже если в деревне 200 домов и стены нет, это остается деревней. И город – это прежде всего пространство, защищенное и отчасти изолированное в социальном плане. Во-вторых, город в греческом, например, понимании слова «полис» – это прежде всего общество людей, которых называют гражданами, которые разделяют между собой определенные ценности, определенные цели, определенное мировоззрение. Вот что такое город, как в широком, так и в узком смысле слова. И изначально город перед нами предстает в образе его строителя Каина как инициатива человеческая, здесь, и в этом городе, который, как написано в книге «Бытие», 4 глава, Каин, бежавший от лица Бога, построил и создал технологии. Здесь появились кузнецы, появились музыканты, то есть и культура, и технология, все здесь. И вот эта инициатива человека, его попытка создать свой изолированный участок, рай, если хотите, которая провоцируется, кстати говоря, вспомним с вами потомка Каина, который буквально задыхался от чувства безнаказанности. Вот Каин убил человека, ему ничего не было. А я убью, если кто-то попытается меня убить, тому воздастся всемеро. Итак, город. Город – это пространство, и не только физическое, но и социальное, культурное, политическое, экономическое. Пространство это создает человек. И здесь очень важно понять, что в образе, который перед нами рисуется в 22 главе книги Откровения, перед нами предстает город совершенно другой. Это, с одной стороны, да, пространство огороженное, изолированное, это сообщество. С другой, это тот самый сад, который мы видим в Эдеме во второй главе книги Бытия. Сад, из которого Адам был изгнан. Вспомним с вами знаменитый труд Августина Блаженного, который так и называется «Град Божий». Ведь там он именно это и показывает. Человек, к слову, разочаровавшийся очень сильно в период крушения Римской империи, когда на его глазах варварство охватывало Европу, и все то, что ценил он в человеческом сообществе, истреблялось и умножается. И вот, продолжая эту мысль, мы переходим к этому удивительному, чудесному образу города-сада. Мы видим с самого начала, что Иоанну показано, тот самый ангел, который показывал ему город издали, показывает теперь ему этот город изнутри. И первое, что видит Иоанн, он видит реку воды жизни, светлую, как кристалл, который исходит от престола Бога и акция. Если мы обратим свой взор к Ветхому Завету, в частности, к пророку Иезекиилю, у которого тоже совершенно потрясающее видение этого будущего, у Иезекииля в 47 главе вот эта река исходит из-под жертвенника, который в храме. Очевидно, что и Иезекииль в Ветхом, и Иоанн в Новом Завете свидетельствуют о том, что мы называем реальностью нового порядка бытия. То самое, тот самый порядок, о котором наш Спаситель сказал ученикам, и в русском переводе Евангелия это звучит как «паки бытие», то есть иное бытие, бытие помимо этого порядка. То есть это город и сад, в котором иной порядок бытия, иная структура этого общества. Среди улиц этого города в центре, то есть в некоем широком центральном проходе, назовите это улицей или проспектом, как вам удобно, Иоанн видит древо жизни. Заметим, что в греческом тексте и в русском синодальном переводе слово «древо» употребляется в единственном числе. И перед нами предстает какой интересный феномен, который объяснить рационально никак нельзя. То есть одно дерево посреди улицы с двух сторон. Как это так? Мало того, это дерево феноменально еще вот почему. Оно 12 раз в месяц приносит плоды, и каждый раз плоды разные. Представьте себе дерево, на котором в январе вырастают апельсины, в феврале яблоки, а в марте груши и так далее на все 12 месяцев. Можете себе представить? Я нет. То есть то, что нам здесь показано, это сверхрационально. И вот дальше еще одно очень важное, на мой взгляд, необходимое замечание. Дело в том, что в греческом тексте книги Откровения используется слово «ксулон», которое переводится как «дерево». А в греческом тексте два понимания слова «дерево». Есть «дендрон», да, греческое слово, которое описывает дерево именно как растение, как нечто растущее. Вы слышали слово «дендрарий» такое, да? Так вот, «ксулон» – это дерево мертвое, то есть это древесина как материал. И стоит вспомнить, что в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих, когда апостол говорит, что Христос вознес наши грехи сам на древо, используется слово «ксулон», чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Перед нами величайший символ, если хотите, метафора. Именно это и видит Иоанн. Того самого древа жизни в раю, с одной стороны, которому согрешивший Адам, если бы прикоснулся, стал бы навеки грешником. Вот почему он был изгнан из рая. Это то самое дерево жизни, вряд ли тут должны быть у нас сомнения. И это дерево мертвое. И вот оно, это дерево, дерево не в ботаническом смысле этого слова, а в смысле духовном. Оно является центром, вокруг которого вращается все бытие в этом сообществе, как личное, так и общее. Нам не дают никаких подробностей, хотя мы знаем, что в этом городе золотые улицы, и стены у него стоят на драгоценных камнях. Все это метафоры, которые описывают вообще потрясающую именно вот эту сторону духовную, вот этого бытия, личного бытия, которое, основой которого является, я в это верю, качество внутренней жизни человека, которое опирается на откровение Иисуса Христа. Ведь вода-то течет от престола Бога и Агнца. Она чистая, она прозрачная. И это, конечно, дает нам основание быть уверенным, что здесь речь идет о свободе, определенной свободе от двусмысленности существования. Жизнь в этом городе недвусмысленная, в отличие от жизни в городе нашем, современном, где, с одной стороны, все это напоминает муравейник, с другой стороны, все хотят жить в больших городах в силу удобства и комфорта, который они представляют. Из деревни люди бегут. И вот это нечто феноменальное, нечто неповторимое, нечто универсальное перед нами предстает в образе города, сада. И вот здесь от вот этих плодов люди, народы, племена, их много, то есть представители разных культур, цивилизаций, если хотите, получают исцеление. Греческое слово «терапия», от которого произошло понятие терапии, оно, мне кажется, говорит сам за себя. И вот получается, что крест как символ, символ, за который стоит правда искупления, правда вечной жизни и победы над смертью, вот это дерево, у которого есть ствол, и у которого есть ветви, и на этих ветвях растут разные плоды для разных времен года. Для нас это сегодня важно, чтобы понять, что в словах Христа о кресте, в словах апостола Иоанна о кресте, в словах апостола Павла о кресте есть и открывается эта правда о том, что если в нас растет это осознание креста, или как удивительно пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 6 глава, да, ведь что происходит при крещении, именно его духовный смысл каков? Мы соединяемся с Христом в его смерти, и мы в силу этого обновляемся в его жизни. Об этом, собственно, если кратко говорить, послание к Римлянам, 6 глава. Так что это не просто, знаете, многие воспринимают вот эту последнюю главу книги Откровений как некую красивую сказку очередную о том, как все будет хорошо там, несмотря на то, что все плохо здесь. Это было бы слишком примитивное и, я бы сказал, поверхностное понимание этих текстов. И именно поэтому, мне кажется, прав был Поликарп, ученик апостола Иоанна, который говорил, что раны Христа всегда свежие в этом смысле. Так вот, смотрите, дальше перед нами рисуется картина такого интересного познания. Познание через отрицание. Мы познаем то, что будет, отталкиваясь от того, чего не будет. И ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. То есть никаких препятствий в виде той самой плоти нашей, завеса, которая отделяет нас от непосредственного общения с Богом, этого не будет. Не будет в абсолютном смысле. Никогда и нигде в этом пространстве не будет двусмысленности. Не будет ничего проклятого, то есть обреченного на смерть и уничтожение. Потому что мы с вами здесь и сейчас живем в существовании двусмысленном, где вечное смешивается с временным, внутреннее с внешним. Нам очень сложно иногда в себе отделить духовное от душевного, я уже не говорю о плотском. Есть, конечно, очевидные вещи, но далеко не все и не всегда, в том числе и в нашей внутренней жизни, для нас очевидно. Говоря грубо, наша душевная жизнь и хрупка, и упряма одновременно. Мы порой сами не знаем, чего хотим, а порой хотим настолько сильно, что даже не понимаем, что хотим мы не того, что надо. Так что перед нами предстает картина освобождения этого внутреннего и вечного человека, как писал апостол Павел, который уже, вспомним с вами о том, что нам, помимо тех небесных обителей, о которых говорит Христос ученикам, Евангелие от Иоанна 14 глава, обещано новое тело, славное, подобное телу воскресшего Спасителя. Иначе говоря, мы с вами сегодня живем, когда двусмысленность вот этого существования иногда заставляет нас считать гибель и беду, страдания чем-то плохим, а благополучие чем-то хорошим. И, как сказала мадам Гийом, мы часто спасение считаем за гибель, а гибель почитаем спасением. В реальности города-сада, небесного города-сада, нет ничего проклятого. Почему? Потому что мы уже с вами говорили, Бог победил зло, исключив его из вечности. Бог победил зло на кресте, в Сыне Своем Иисусе Христе, которого Он отдал за наши грехи в силу Своей любви. Любви, которая соединяет нас с Богом, от которого мы отпали. И вот перед нами открывается иное пространство, иной порядок бытия. Проклятие исключено. Помните ветхозаветных пророков, того же Иеремию, Исаия, которые кричали: «Проклят всякий, кто надеется на плоть». Здесь ее нет, в том смысле, как понимается плоть в богословском измерении. Что такое плоть? Это нематериальная часть наша, которая противится Богу, Его святости, Его порядку, Его закону. И здесь стоит сказать, что пока сейчас и здесь это пространство, которое описано апостолом Иоанном, нам недоступно. Мы от него отделены, как говорит апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Глаз не видел, ухо не слышал, да и сердцу то на сердце не приходило, что Бог приготовил любящим его. Присутствие Бога здесь, как в 4 стихе пишет апостол Иоанн, будет зримым. Сегодня духовная реальность, реальность, которую я называю оптическим, они отделены друг от друга. Там мы, если употребляется очень четкий греческий глагол «оптаномай», Бог станет зримым. Мы увидим его лицо к лицу. Вот у Клайва Льюиса есть потрясающий роман, который называется «Пока мы лиц не обрели». В финале этого романа звучит мысль очень точная, на мой взгляд, что мы не можем видеть Бога, потому что у нас самих нет лица. Поскольку человек – это носитель образа и подобия Бога, мы видим теперь, что вот что такое город-сад? Это пространство, в которое, во-первых, восстановлен образ Бога в человеке, и поэтому человек может общаться с Богом непосредственно. Природа, характер этого общения – они сегодня здесь и сейчас для нас непостижимы. Вряд ли тут будут уместны, знаете, вот такие красивые картинки об ангелах с крылышками, у которых арфа в руках, и, в общем, у многих такое представление о рае, простите, ничего хорошего не вызывает. Вот вроде бы такая счастливая бездельничная жизнь, но это не так, я не думаю. Потому что все это образы, которые указывают на то, что жизнь эта, вечная жизнь, там, в этом пространстве города сада, будет в высшем смысле этого слова полноценной, целеустремленной. И зачем мы там будем заниматься? Вот. И вот в силу того, что образ Бога в человеке восстановлен, это пространство будет освящено. Освящено в двух смыслах этого слова. Освящено в смысле святости, отделено от всего, что обречено на уничтожение, и освящено в смысле света. Это пространство света, и это пространство, в котором уже нет и не будет никогда никакой тьмы, никакой двусмысленности, ни духовной, ни моральной, ни физической тьмы в этом пространстве нет. Мало того, это пространство не нуждается в том, чтобы его как-то освещали. Почему? Да потому что сам Господь здесь свет. Я подчеркиваю в духовном смысле. Почему я об этом говорю? Потому что многие спотыкаются, читая уже главу, первую главу книги «Бытие», как это Бог сказал, первый день да будет свет, а вот луну, звезды и солнце создал только на четвертый. Да потому что в первом случае речь идет о свете в духовном смысле, во втором – о свете в смысле оптическом. Потому что у нас солнце и звезды были даны, чтобы освещать планету Земля и ориентировать нас с вами в пространстве и времени. Потому что все знают, календари во многом построены на знании человеком движения звезд и планет. Итак, мы с вами вот находимся в этом пространстве, конечно, в нашем воображении, в пространстве города-сада, в пространстве, огороженном и защищенном, в пространстве, в котором все время растет и развивается какая-то жизнь. И центром этого пространства является древо жизни. Древо в том смысле, в каком мы понимаем древо, на которое сам Господь вознес наши грехи. Давайте уйдем на небольшую паузу. Оставайтесь с нами в эфире. Я немножко переведу дыхание и вернусь к вам.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 5 мая 2026 года, 12:30, мы с вами в Москве, и Теос Медиа вновь, как всегда, по вторникам в это время, с Василием Ласточкиным, продолжает передачу. Мы заканчиваем сегодня читать книгу Откровения, читаем последнюю ее главу, 22-ю, и говорим мы с вами о городе Саре. Месте, пространстве, где нет ни дня, ни ночи, и нет никакой потребности в искусственном освещении. И мы будем там, в этом пространстве, как утверждает апостол Иоанн, царствовать. То есть мы будем активно управлять тем, что происходит в этом пространстве. В чем бы оно ни состояло, мы ведь не знаем в чем. В этом пространстве жизнь чиста и прозрачна именно с точки зрения смысла и пользы. И нет ничего проклятого, обреченного на смерть или уничтожение ни в человеке, ни в обществе, ни в бытии, ни в этом порядке. Исчезло то, что Федор Михайлович Достоевский назвал проклятием самости. Это же он, когда его спросили о том, что же такое рай, сказал: это место, где я буду делать все, что хочу, и при этом никогда не буду хотеть ничего плохого. Вот такое видение рая, оно мне близко очень по духу. Здесь, конечно, мы обретаем и смысл, и пользу, и они неразрывны. Потому что мы с вами живем же, опять-таки, двусмысленно. То, что полезно, в смысле еды, например, очень часто бывает невкусное, как рыбий жир, который меня пичкали в детстве, да, считали, что он полезен. То, что вкусно, например, для людей, да, кто-то любит сладкое, оказывается вредным. Вот там вот эта двусмысленность будет устранена даже в самом простом смысле этого слова. Очевидно, что речь идет о том, что, в общем-то, изначально должен был делать Адам в саду. Управлять, владычествовать, царствовать. Он вершина был в саду. И вот здесь человек как бы возвращается в это положение. Положение владыки над этим пространством. И все это происходит в присутствии Бога. Это вот управление и владение этим миром. И это, я не очень люблю это слово, но все-таки скажу. Гарантированное участие в этом вечном порядке бытия. Как сказал Спаситель, да? Да не смущается сердце ваше. В доме отца моего много обителей. Если не так, то я иду приготовить вам место. Вот оно, то место, которое нам приготовил Христос. Теперь, здесь и сейчас, что происходит, вообще и должно происходить? Дух Святой, вдохновивший всех авторов Библии, в том числе Иоанна, написавшего эти удивительные строки, готовит и нас к этому месту. И промысел Бога, и все плохое и хорошее, что нам в этой жизни приходится пережить, перенести, испытать, все это готовит нас. Мы растем для того, чтобы быть готовым. Мы, конечно, не знаем, в чем вообще будет заключаться непосредственно смысл вот этого царствования, да? Сказано, мы будем царями и священниками. Мы можем только об этом догадываться, фантазировать и предполагать, чего я здесь в этой передаче делать не буду, тем более, что у нас осталось не так много времени. И вот смотрите, что происходит. Ангел, который показывал Иоанну все, весь этот город и снаружи, и внутри, объясняет ему, что все слова, все, что сказано Иоанну, все, что ему показано в этом откровении и объяснении, истинны и верны, точны, объективны, справедливы, правильны. И смотрите, опять повторяется та фраза, с которой мы, собственно, начали чтение книги «Откровение». Фраза, с которой у меня лично связаны все мои надежды и все мои ожидания. «Се гряду скоро, блажен хранящий слова пророчества этой книги». Об этом вот в книге «Откровение» первая глава с 1 по 3 стих говорится почти слово в слово. Неизбежность, неотвратимость прихода Иисуса Христа, Его возвращения, которого мы чаем. Есть такое хорошее русское слово «чаяние». Это дает нам опору, потому что наша, в том числе и психическая жизнь в этом мире очень часто напоминает такое падение постоянно. Как Мандельштам Осип сказал, падение – неизменный спутник страха. А если вы вспомните третью главу знаменитой книги «Плач Иеремия», как там пророк говорит: «Моя душа во мне падает». На что же он опирается? На бесконечную милость Бога. Наше будущее, вечное будущее, в руках нашего Спасителя Иисуса Христа. Нас ждет пространство города-сада, в котором всем хватит места. Места там гораздо больше, я бы так сказал, чем тех людей, которые могли бы там оказаться. И Иоанн еще раз подтверждает, что все, что ему показано, было на острове Патмос в этом удивительном видении. Правда. И вот сила этой правды бросает Иоанна опять на колени. Он падает к ногам того самого ангела, который ему все это показывает и объясняет. И снова ангел, который раз запрещает ему это делать, потому что он всего лишь сослужитель нам. Как сказано в послании к евреям, ангелы – это огненные духи, которые служат тем, кто наследует спасение. Сколько раз предупреждалось, и в Новом Завете особенно, о том, что ангелы – это не те, кому мы поклоняемся. Он сослужитель всем тем, кто имеет свидетельство Иисуса Христа. Об этом свидетельстве пишет апостол Иоанн в первом своем послании, в 5 главе, в 10 стихе. Что тот, кто имеет это свидетельство Христа внутри, не нуждается, по сути дела, ни в каких внешних доказательствах. У него это есть, это внутреннее свидетельство. Многое потом изменилось. Многое было добавлено к этим словам. Многое от этих слов пытаются убавить, о чем предупреждает апостол Иоанн. Ангел, и о чем предупреждает и сам Иоанн. Появились знатоки, всякие мудреные книги об ангельских чинах и тому подобное, во что вникать я лично не советую. Хотя там много любопытных мыслей. И вот ангел говорит Иоанну: не запечатывай, не прячь, не скрывай того, что тебе было показано. Напиши об этом, расскажи об этом. То есть он призывает его к активному свидетельству. И не в плане того, как иногда бывает, были такие талантливые проповедники, которые рисуют такую вот сладкую райскую жизнь с кисельными берегами и молочными реками. Не об этом речь идет. Речь идет о передаче внутреннего духовного смысла этого откровения. Время близко, снова и снова повторяется эта мысль. И дело не в хронологическом смысле времени. Здесь время – это кайрос, а не хронос. Время как возможность для искупления всегда близко. И мне кажется, что оно ближе к нам, к нашему сердцу, чем возможность это и способность наша осознать вообще всю ценность тех возможностей, которые у нас есть для искупления. финал. Финал книги Откровения, как и финал всей Библии, оставляет нам это время, которое пока еще есть, но, как мы с вами читали прежде, скоро и очень скоро его уже не будет. Время, которое необходимо человеку для того, чтобы, простите меня за такой протокольный язык, реализовать свое право на самоопределение. Потому что люди выбирают или свет, или тьму, как сказано в 3 главе Евангелия от Иоанна. Большинство, к сожалению, выбирают тьму и не идут к свету, потому что в этом свете мы, к сожалению, предстаем не совсем приглядном виде. Мир идет к концу, и вот здесь эта фраза «пусть». Удивительное русское слово «пусть». Это ведь не безответственное «пусть». Это уважение права на свободу выбора. Пусть человек выбирает свою веру, свой путь, свои ценности, своих друзей и так далее, и так далее. Пусть неправедные творят несправедливость, нечистые оскверняются, а праведный пусть творит правду, и освящаются пусть святые. Каждый идет к своему концу, который является всегда итогом начала выбора, сделанного человеком. Я сейчас говорю не о том, как и у кого, и что получается, а что не получается. Я говорю об отношении человека, о его внутреннем выборе в сторону света или в сторону тьмы. В послании к Римлянам во 2 главе, в 7 и 8 стихе апостол Павел очень удивительную фразу пишет. Он говорит о людях, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Им жизнь вечная. И им противопоставлен другой тип людей, тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. Вот их ждет ярость и гнев. Все очень просто. Человек выбирает сам. Выбирает причины. А когда человек выбирает причины, так или иначе он попадает в плен последствий своего выбора. Как сказано в этой древней, не вошедшей в канон книги Варуха, в апокрифах, мы с вами живем в этой эпохе. Можно описать это тремя фразами. Корабль приближается к пристани, путник к источнику, путник, простите, к городу, кувшин к источнику. Человек приближается к цели и смыслу своего личного бытия, к концу. Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Да, вспомним книгу Откровения, 3 главу, обращение к Филадельфийской церкви. Держи, что имеешь. Держи, что имеешь. Скоро гряду, быстро. И это всегда значит для нас неожиданно. Все будет, как в дни Ноя. Люди ели, пили, женились, торговали и покупали и так далее. И снова этот круг замыкается. Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний Бог все доводит до конца. Поэтому блажен и счастлив тот, кто хранит эти повеления Бога, кто выбрал свое отношение к свету, определился в своем отношении к тьме. Вечная жизнь. Вот во втором послании Петра, 2 глава 11 стих, апостол Петр пишет о добродетели, которая является продуктом, простите, веры, дающей возможность свободного входа в это царство. Что значит свободный? Это значит, что в человеке отсутствуют внутренние препятствия для входа в это царство. Иначе говоря, в человеке, принявшем Христа, нет внутреннего противления свету. Есть, конечно, внешнее, оно остается, потому что мы живем в этом теле греха и смерти, но уже мы свободны в плане нашего отношения от того внешнего человека, который обманывается утопиями, который задыхается в антиутопиях. Я вот подумал, десятки миллионов немцев были обмануты этой утопией тысячелетнего рейха, который обещал им Адольф Гитлер. 70 миллионов жизней, как минимум, были погублены из-за этой утопии одного сумасшедшего фанатика, или, как его называют часто, демонической личности. Люди задыхаются сегодня в разных антиутопиях, пытаются найти смысл в каких-то простых удовольствиях, но в удовольствиях смысла никогда нет, там только ощущения. Потому что главная цель здесь достигается в этом городе-саде. И это, в общем, главная, если можно так сказать, функция любви. Она соединяет творение с Творцом, человека с Богом. Все остальные представления о рае, как утопические, если их можно называть, это всего лишь навсего искажение этой правды, иногда очень страшное и сильное. Мы вот о чем помним, о каких адекватных образах. А, гадкий утенок, чтобы стать лебедем, покидает скотный двор. Гусеница, чтобы превратиться в бабочку, заворачивается в этот удивительный кокон. Вне этой реальности, как пишет апостол Иоанн, псы, чародеи, колдуны, развратники и так далее, люди, которые пытаются манипулировать какой-то информацией для того, чтобы исказить правду или ее отвергнуть. Итак, здесь сам Господь говорит, что это Он послал ангела засвидетельствовать Иоанну, который все это для нас написал. И последний призыв в этой книге Откровения: «И дух, и невеста зовут, приходите, те, кто жаждет смысла. Берите эту воду жизни даром». Даром. Жаждущий – это тот, кто ищет смысла. Вот почему здесь так уместно все остальное, что говорится в финале, о чем мы не будем подробно говорить. Не надо не прибавлять к этому ничего, не убавлять. И мы с вами знаем за всю 2000-летнюю уже историю христианства много было людей, которые пытались прибавить. Сегодня, по большей части, убавлять хотят. Мы с вами закончили это чтение, я надеюсь, что оно отчасти кого-то и где-то и как-то вдохновит на молитву, на доброе дело, на постоянство в этом добром деле. И на то, чтобы все больше и больше с каждым днем обретать опору в Иисусе Христе, который открывается в нас, в том числе через вот это слово, которое мы изучаем и читаем каждый день, через молитву. Мы призваны к ответственному свидетельству. А будем в этом смысле людьми спокойными, трезвыми и членораздельными. Мы не запугиваем людей адом и уж тем более не соблазняем их раем. Мы говорим о том будущем, которое открывается человеку, выбравшему причину своего бытия. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.